Мельникова. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице, как уточняют метеорологи, сейчас около 0 градусов, а днем потеплеет до плюс 2 и пойдет дождь. В Петербурге минус 2. Такая же температура сохранится в течение дня при ясной погоде. В этом часе утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Как пройдет сегодняшний день несогласных в Москве и городах России? Последняя информация о планах оппозиции, которые выведет сегодня в российских городах на несанкционированные митинги тысячи человек из первых рук в прямом эфире. Сегодня исполняется 130 лет уголовно-исправительной системе России. В Свердловской области начал работу общественный наблюдательный комитет, который после первых же проверок выявил более десятка различных нарушений в главной тюрьме Екатеринбурга. Экономический кризис в Ирландии. На акции протеста в Дублине первыми выходят учителя и медсестры. В России вышла в свет книга о жизни Марии Алексеевны Валентей, внучки знаменитого актера и режиссера Всеволода Мейерхольда. И продолжим разговор о нашей главной сегодняшней теме. 12 марта, сегодняшний день, объявлен международными правозащитными организациями Всемирным днем свободы слова в интернете. Узнаем, какие претензии выдвигают правозащитники к американским компаниям. А вас, уважаемые слушатели, мы продолжаем спрашивать, нужно ли государственное регулирование интернета в России. Присылайте свои сообщения СМС на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055 для абонента «Радио Свобода», на электронную почту mail@radio-svoboda.ru, и через полчаса ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос в прямом эфире. Звоните нам по телефону 8-800-200-2212. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, возвращаемся к главному политическому событию дня в России. Сегодня в Москве, Петербурге и нескольких других городах пройдут акции протеста в рамках так называемого «Дня несогласных». Они организованы оппозиционной коалицией «Другая Россия». Впрочем, не все оппозиционные силы в этих акциях будут принимать участие. Так, например, представители демократического движения «Солидарность» сегодня в Сочи. Там будет собрание по выдвижению Бориса Немцова кандидатом на пост мэра города. Об этом подробнее в следующем часе нашей программы. Сейчас со мной в студии моя коллега Евгения Назарец. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро.
И я попрошу вас подробнее рассказать о том, что же сегодня будет на улицах Москвы, в каких еще городах эти акции протеста пройдут.
Марк, вы верно заметили, что сегодня пока до вечера мы можем говорить лишь о планах оппозиции. Но один из главных пунктов плана оппозиции – не слишком подробно сообщать о своих планах, потому что сама идея Дня несогласных, она состоит в том, чтобы акции были несанкционированы, дабы им власти не помешали. Поэтому, конечно, из той информации, которая есть сейчас, о том, где пройдут непосредственно эти акции, мне удалось подтвердить лишь относительно нескольких городов. Говорят, что в десятках городах эта акция пройдет. На самом деле, да, достоверно известно про Москву, про Санкт-Петербург, про Екатеринбург и про города Дальнего Востока, где традиционно с тех пор, как повысились пошлины на иномарки и стало плохо с экономической обстановкой в этом регионе, акции протеста, может быть, не прекращаются и приурочены к любому поводу. Что же касается Дня несогласных в Москве, то сегодня, помимо тех акций, которые вот консолидированы вот именно под этим брендом, извините за выражение, День несогласных, будет еще акция, которая позиционируется отдельно. В 12 часов дня будет митинг Союза студентов. Но, правда, Союз этот, созданный в ноябре прошлого года, в общем, близок к тем, кто организует и День несогласных, потому что его организатор – это представители леворадикальных молодежных движений.
Евгения, я предлагаю уточнить подробности. У нас есть такая возможность. С нами сейчас на прямую связь вышел исполнительный директор Объединенного гражданского фронта, одного из организаторов сегодняшних акций, Марина Литвиновича. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот в каких еще городах, кроме Москвы, в первую очередь я хочу вас спросить, и когда пройдут сегодня эти акции? Ну и потом, наверное, имеет смысл подробнее рассказать о том, что же сегодня в столице будет.
Да, акции пройдут в разных городах, но самые большие действительно планируются в Москве и Санкт-Петербурге. И в этот раз в Москве День несогласных пройдет в новом формате. Он нами назначен, во-первых, на будний день и на вечер. Как вы знаете, мы обычно акции проводили в выходные дни, и, соответственно, это были одни люди, которые могли участвовать в выходной день. В этот раз мы решили попробовать провести акцию в будний день. Мы собираемся сегодня в 7 часов вечера на платформе станции метро Тверская, то есть под землей в метро. И дальше, соответственно, будем действовать в зависимости от наших планов и по сценарию, который нами разработан. И эта акция будет проходить действительно в форме вот такого неожиданного марш-броска по одной из центральных улиц Москвы. А, к сожалению, к этой тактике мы пришли не потому, что она считается лучшей, а потому что московские власти, которые каждый раз не согласовывают наши акции, вынуждают нас действовать вот таким новым способом, пробовать новые разные форматы.
Ну вот вы объявляете место сбора, станцию метро Тверская, при том, что эта акция не санкционирована. Вы не боитесь, что вот уже там вас будут ждать сотрудники правоохранительных органов? Насколько я знаю, вчера в Москве были задержаны несколько человек. Может быть, у вас есть какая-то информация о новых арестах накануне сегодняшних митингов?
Пока никаких новых задержаний не произошло. Те люди, которые были задержаны вчера, это 4 человека, ребята... Они находились возле МГУ Московского университета и приглашали студентов поучаствовать сегодня в Дни несогласных. И во время вот агитации их задержали. Но, слава богу, им удалось как бы уже до вечера освободиться. Поэтому, слава богу, сейчас пока никакой новой информации нету. Что касается вот задержаний, то, вы знаете, обычно как получалось? Мы, когда объявляли наши акции и заранее объявляли место сбора, вот, например, Триумфальную площадь, то получалось так, что мы приглашаем людей, приходят люди и получают дубинкой по голове, их хватает ОМОН, значит, в автобус их засовывают и везут в отделение. Вот, то есть вот при таком сценарии получалось, что мы приглашаем людей на заведомое, так сказать, заведомое задержание. Нам это не нравится, мы не хотим так людей подставлять и, в общем, приглашать их участвовать, получается, не в акции протеста, а в какой-то странной акции по задержанию ОМОНом. Поэтому изменилась тактика у нас, и вот неожиданные акции, когда милиция не готова и не ждет нас в каком-то месте, такие акции не приводят чаще всего к задержаниям и более безопасны для участников.
Но ведь вас, получается, сегодня вполне могут ждать там, где вы вот объявляете, на Тверской?
Ну, в метро затруднительно организовать задержание всех участников. Понятно, что можно задержать активистов или можно задержать каких-то известных персон, но когда обычные люди стоят на платформе, то или будут задерживать всех, что достаточно глупо, или, я думаю, что... Я надеюсь, что никого не будут задерживать.
Ну что ж, Марина, еще один вопрос. Вот вы сказали о том, что вы впервые решили попробовать провести такую акцию в будний день, вечером. А кого именно, каких новых людей вы рассчитываете таким образом привлечь на нее?
Ну, тех, во-первых, кто работает в Москве и вечером находится здесь, потому что мы знаем, что многие люди приезжают из Подмосковья на наши акции, и не всем удобно приезжать в выходной день. Поэтому люди, работающие в Москве, вполне после работы могут успеть принять участие в этой акции. Тем более, что с каждым днем все-таки люди уже чувствуют недовольство, поскольку основной наш лозунг сегодняшнего дня – это отставка Путина, отставка премьер-министра, как не справляющегося с кризисом и человеком, ответственным за то, что сейчас происходит в стране, за падение ВВП, за падение... промышленного производства, по нашему мнению. Поэтому мы хотим этот лозунг озвучить, и на сегодня он основной.
Спасибо. С нами на прямой связи была исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович, одна из организаторов сегодняшнего Дня несогласных, который пройдет в Москве, Петербурге и других городах России.
Марк, день несогласных сегодняшнего, итоги будем подводить завтра, очевидно, а 14 числа в Москве уже пройдет новая акция протеста, она будет, правда, региональный характер иметь, и будет называться «День гнева», что называется, не путать с Днем несогласных. Вот, это, скажем так, череда акций протеста и составит информационную картину сегодняшнего дня, в том числе и в программе «Свобода в полдень», которую я проведу.
Да, и в 12 часов, насколько мне известно, уже начнется день несогласных, марш несогласных в Санкт-Петербурге, оттуда будет прямой эфир нашего корреспондента Татьяны Вольской. Ну и кроме этого, я думаю, что сегодня Радио Свобода обязательно расскажет и о главных международных событиях, одним из которых будет заседание Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое пройдет в Париже и на котором будут рассматриваться вопросы, связанные с выполнением принятой на недавней сессии ПАСЕ резолюции по итогам российско-грузинской войны августа прошлого года. Как ожидается, сегодня в Париже может снова прозвучать резкая критика в адрес российских властей.
Ну и, конечно, шестой день слушаний по известному уголовному делу, второму уголовному делу против совладельцев ЮКОС Ходорковского и Лебедева.
Да, и о том, что было вчера в суде, там было много интересного, мы тоже расскажем сегодня в нашей программе. Спасибо, со мной была в студии Евгения Назарец. Сейчас в Москве 8:45. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии сегодня траур по 15 убитым в результате стрельбы подростка в школе в городе Винненден. В городах России сегодня запланированы протестные акции, которые организует оппозиционное движение «Другая Россия». В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится предварительное слушание по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Франция возвращается в объединенное военное командование НАТО, объявил президент страны Николя Саркози. Подробнее об этих и других новостях через 15 минут. Сегодня в час дня слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Евровидение 2009. Победит ли дружба? Как в Грузии отреагировали на требования контрольной группы Евровидения изменить слова конкурсной песни? Как в России и на Украине отнеслись к тому, что Россию на конкурсе представит киевлянка Анастасия Приходько? Гости программы – продюсер грузинской группы «Стефани» и 3G Каха Цискоридзе, директор управления внешних связей корпорации «Роснано» Игорь Буренков, собственный корреспондент в Москве информационного агентства «Укринформ» Игорь Соловей. Ведет программу Елена Рыковцева. А сейчас мы в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы» продолжим разговор о самых ярких публикациях в сегодняшних российских газетах с помощью нашего обозревателя Валерии Шабаевой. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
С вашей помощью, я надеюсь, мы сейчас узнаем, что это за рейтинг выживаемости губернаторов, о котором сегодня пишут некоторые российские издания.
Этот рейтинг составляется уже в четвертый раз. Занимается этим делом Международный институт политической экспертизы и фонд «Петербургская политика». И газеты, которые сообщают вот об этом четвертом издании данного рейтинга, пишут о том, что предыдущие версии оказывались очень близки к реальности, и действительно многие из губернаторов, которые получали двойки и единицы в предыдущих версиях рейтинга, вскоре уходили в отставку. В данный момент в зоне риска, по оценке экспертов, находится почти половина руководителей субъектов федерации. Во многом это связано с тем, что вероятность значительной ротации губернаторского корпуса обсуждается руководством страны, и «Коммерсант» напоминает, что 15 февраля в своем телевыступлении президент Медведев, говоря о работе региональных лидеров по борьбе с кризисом, заявил, что центральная власть не собирается закрывать глаза на, скажем, упущение в работе или просто на бездарность, расхлябанность, разгильдяйство в деятельности тех или иных начальников, и сказал президент, что придется принимать какие-то серьезные решения. На следующий день были отправлены 4 руководителя субъектов федерации в отставку. Возможность отставок обсуждается и в «Единой России». Сейчас, судя по мнению экспертов, участвовавших в составлении рейтинга, главными кандидатами на увольнение являются главы регионов, у которых возникли конфликты с центром. По единице получили мурманский губернатор Юрий Евдокимов, вступивший в предвыборный конфликт с «Единой Россией», и президент Башкирии Муртаза Рахимов. Его низкая оценка связана, по мнению экспертов, с перестановками в силовых структурах Башкирии и острой борьбой за регион. И тут отмечу, что вот слухи об отставке Муртазы Рахимова муссируются на протяжении всей вот этой вот недели. В предыдущих рейтингах позиции Евдокимова и Рахимова оценивались более оптимистично. Кроме того, за последние месяцы они не дали существенных поводов для сомнений в своей способности контролировать ситуацию в регионе. Эксперты отмечают также снижение уровня политической выживаемости у ряда губернаторов, считавшихся сильными еще со времен Бориса Ельцина. Это Эдуард Россель, Петр Сумин, Виктор Ишаев и Ментимер Шаймиев.
Спасибо. С самыми яркими публикациями свежей российской прессы нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы» время рассказать о главных культурных событиях в России. Марина Тимашева рекомендует всем обратить внимание на появившуюся на прилавках книжных магазинов книгу «Внучка Мейерхольда», книга о жизни Марии Алексеевны Валентей. Ее издатели – Центр имени Мейерхольда, Театральный музей имени Бахрушева и музей-квартира Мейерхольда.
Многие авторы и составители этой книги не чужие мне люди, и, наверное, поэтому была бы пристрастным рецензентом. Поэтому и попросил Илью Смирнова оценить эту книгу со стороны не театральной, а сугубо исторической. И начну с вопроса, кто герои книги.
Главных, наверное, все-таки двое. Первый – Всеволод Эмильевич Мейерхольд, а его внучка Мария Алексеевна посвятила жизнь тому, чтобы вернуть великого режиссера на законное место в пантеоне отечественной культуры. История реабилитации – вот центральный сюжет книги. Она включает современные воспоминания, научный комментарий, иллюстрированную хронику. Но центральное место занимают документальные свидетельства самого процесса реабилитации Мейерхольда в 1955 году.
То есть мы должны это говорить до 20-го съезда, а не после.
И расстановка сил была далека от современных расхожих представлений о том, что происходило полвека тому назад. Ну, известно, какое у нас отношение к военной юстиции. А здесь молодой человек, переброшенный из авиации на укрепление прокуратуры. Он пересматривал дело Мейерхольда. А крупнейшие деятели отечественной культуры представили свои свидетельства. Николай Акимов, Григорий Александров, Дмитрий Шостакович. 55 таких отзывов опубликовано в книге. Высочайшая оценка казненного режиссера подписана лауреаты сталинской премии Кукрыниксы. Причем в этой небольшой рецензии прицельно и доказательно разбивается официальный тезис о формализме Мейерхольда, который, между прочим, некоторые другие свидетели в 1955 году еще повторяли. А это обвинение, его важно было сразу решительно опровергнуть, чтобы дело не спихнули в сферу идеологии и не утопили в согласованиях с ЦК партии. Интересно, кукрыниксы еще и сами явились к следователю. Что же вы нас не вызываете? Мы тоже работали со Всеволодом Эмильевичем, хотим написать вам о нем. Согласитесь, необычный жанр. Искусствоведческое заявление в прокуратуру.
Я вот на что еще обратила внимание. Актеров принято считать натурами эмоциональными, но здесь некоторые осторожны, аккуратны в формулировках, как хорошие чиновники. А, например, Михаил Никонов, директор театра, то есть по должности чиновник, выражения не выбирает. Обвинения против Мейерхольда не лепятся и чепуха. Но в целом этот раздел книги демонстрирует, конечно, высокий уровень культуры, широчайший кругозор. После всех сталинских чисток сохранилась интеллектуальная элита. Музыканты, художники, ученые. И прекрасно ориентировались в театре. Это лирическое отступление. Возвращаемся к процессу 55-го года, Илья.
На основании всех собранных прокуратурой материалов Верховный суд принимает решение. Цитирую Ряжского. «И когда силы, не желавшие реабилитации, возникли, они не могли уже ничего изменить. 1 декабря мною было отправлено министру культуры Михайлову официальное письмо, что Мейерхольд полностью реабилитирован. Министерство восприняло это известие как взрыв атомной бомбы. От министра тут же был звонок моему начальнику. Заставили меня составить справку для ЦК. Те прокуроры-полковники, они очень хорошо ко мне относились, научили, как эту справку строить». В ЦК пожурили, сделали выговор, сказали, что не дорос до центрального аппарата. Но Верховный суд – высшая инстанция. Отменять его решение было бы нехорошо.
Тоже картина, надо сказать, потрясающая получается. Верховный суд, значит, реабилитирует Всеволода Эмильевича, а Министерство культуры этим обстоятельством недовольно. Сами вы как-то извлекли из новой книги какие-то уроки.
Из нее понятно, какой большой бедой обернулось то, что борьба с культом личности уперлась в сопротивление бюрократии. Даже по отношению к Мейерхольду, юридически реабилитированный, он ведь до Горбачева не занял своего законного места в истории. Известный режиссер на мемориальной доске, просто известный. На великий или хотя бы выдающийся смелости не хватило. Тот тип циничного приспособленца, который выдвинулся при Сталине, с удовольствием уничтожая людей творческих, самостоятельных, имевших какие-то убеждения, левые, правые, все равно. Этот тип со своей характерной субкультурой продолжал определять лицо государства, экономику, идеологию, манеру общения с населением. Он заблокировал развитие. Вот, собственно, с кем всю жизнь боролась Мария Алексеевна Валенте. И борьба, к сожалению, далека от завершения, хватит еще на несколько поколений.
Марина Тимашева рекомендует всем обратить внимание на книгу «Внучка Мейерхольда», книга о жизни Марии Алексеевны Валентей, и подробнее о ней Марина Тимашева и Илья Смирнов расскажут сегодня вечером в программе «Российский час поверх барьеров», который выйдет в наш эфир в 9 часов по московскому времени. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Как мы уже говорили, сегодня исполняется 130 лет уголовно-исправительной системе России. А в Свердловской области начал работу общественный наблюдательный комитет, который будет контролировать работу колоний и следственных изоляторов. После первой же проверки екатеринбургского СИЗО номер 1 общественники выявили более десятка различных нарушений. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В только что созданный Свердловский областной общественный наблюдательный комитет вошли 8 человек, представители самых разных правозащитных организаций. Они уже успели посетить исправительную колонию номер 3 в Краснотуринске и первый следственный изолятор в Екатеринбурге. Чтобы перечислить все выявленные нарушения, не хватит пальцев на руках, вздыхает член наблюдательного комитета, руководитель общественной организации «Правовая основа» Алексей Соколов.
Нарушения, во-первых, по части медико-санитарного обслуживания, неоказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, плохое снабжение в плане пищи, ВИЧ-инфицированным не давали масло, через день давали яйца, сок, выявлено нарушение при лимите численности осужденных, последственных.
Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Ладик согласен с правозащитниками и, в свою очередь, называет перенаселенность камер главной из проблем. Но в этом году, по словам Александра Ладика, наметились пути для ее решения.
Произошло сокращение численности спецконтингента почти на 3,5 тысячи человек. Суды стали больше рассматривать материалов на условно-досрочное освобождение. Такое в истории Свердловской области происходит впервые. Я вам готов сегодня доложить, со следующего года начнется строительство следственных изоляторов, двух больших с нуля. Первый изолятор начнет строиться в Камышлове на 1100 человек, и такой же изолятор будет строиться в Новой Ляле.
Уже на следующей неделе члены общественного наблюдательного комитета собираются посетить женский следственный изолятор в Екатеринбурге. Все выявленные нарушения фиксируются и направляются к генералу Ладику, губернатору области и уполномоченному по правам человека. Юрист общественного объединения «Сутяжники», член наблюдательного комитета Дмитрий Рожин уверен, что их письма не останутся без ответа.
Мы являемся составной частью Общественной палаты Российской Федерации, функционируем на основании федерального закона. В любом случае, с нашим мнением будет считаться.
Еще одна проблема, на этот раз с другой стороны колючей проволоки, это кадровый голод. Служба исполнения наказаний даже вынуждена проводить ярмарки вакансий. Месяц назад на такой ярмарке приняли на работу 150 новых сотрудников. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 10 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Ввела ли в заблуждение присяжных информация, содержавшаяся на презентационном диске по делу об убийстве Анны Политковской? Об этом говорим с автором журналистского расследования, обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. А через несколько минут в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы» вернемся к одной из наших сегодняшних главных тем. Сегодняшний день, 12 марта, объявлен международными правозащитными организациями днем без цензуры в интернете. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Германии траур по 15 убитым в результате стрельбы подростка. В стране приспущены флаги. В среду в городе Виненден на юго-западе Германии вооруженный молодой человек открыл огонь в здании школы, где ранее сам учился. Убиты 9 школьников, в основном девочки, 3 учительницы и 3 свидетелей. В ходе столкновения с полицией подросток покончил с собой. В городах России сегодня запланированы протестные акции, которые организует оппозиционное движение «Другая Россия». В правоохранительных органах предупреждают, что несанкционированные акции будут жестко пресекаться. В Москве вторую неделю продолжаются предварительные слушания по новому делу Ходорковского и Лебедева. На сегодняшнем заседании Хамовнического суда защита продолжит заявлять свои ходатайства. В среду суд отклонил требования об отводе гособвинителей, которые, по мнению адвокатов, игнорируют закон и намеренно искажают факты, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Российские правозащитники подверглись в среду нападению в независимом пресс-центре в Москве во время пресс-конференции о правах заключенных. В Пакистане оппозиция начинает сегодня общенациональную антиправительственную акцию. Оппозиционный марш, как предполагается, достигнет кульминации в понедельник у здания парламента в Исламабаде. В преддверии акции власти задержали сотни сторонников оппозиции. Франция возвращается в объединенное военное командование НАТО. Об этом объявил в среду президент страны Николя Саркози. Министр иностранных дел Аргентины Хорхе Таяно подписал в Буэнос-Айресе соглашение с Россией о безвизовых поездках граждан. Президент США Барак Обама назначил американским послом в Афганистане бывшего командующего войсками в этой стране генерала Карла Эйкенбери. На востоке Афганистана в среду 7 афганских полицейских погибли в результате взрыва. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы вернемся в ней к одной из наших главных тем. Сегодня двумя известными международными правозащитными организациями Amnesty International и «Репортеры без границ» сегодняшний день объявлен ими днем без цензуры в интернете. Правозащитники просят американские компании Google, Yahoo и Microsoft на один день отключить фильтры на их серверах в нескольких странах для того, чтобы помочь выражению протеста против цензуры в киберпространстве. Речь в первую очередь идет, конечно, о Китае, власти которого неоднократно предпринимали успешные попытки ограничить доступ своих граждан к тем или иным сайтам в интернете. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Всемирный день борьбы против киберцензуры – это день продвижения и прославления свободного интернета, как открытого окна в мир, а также осуждения посягательств на свободный поток онлайновой информации. Так говорится в письме, направленном общественными правозащитными организациями «Репортеры без границ» и «Международная амнистия» руководству титанов киберпространства – Google, Yahoo и Microsoft. Руководствуясь духом содействия свободе выражения, пишут правозащитники, мы просим вас в этот день отключить по всему миру механизмы цензурных ограничений в ваших поисковых механизмах или на блоговых платформах. Мы призываем вас 12 марта защищать концепцию интернета как свободного пространства для каждого человека, независимо от его национальной принадлежности или местонахождения, и реализовать идею поистине всемирной паутины, хотя бы на один день. Авторы письма считают, что эта акция пошлет всем интернет-пользователям, индивидуалам, организациям и странам сильный сигнал о том, что онлайновая цензура – это не путь к прогрессу. Чуть подробнее об идее Всемирного дня борьбы против киберцензуры я прошу рассказать юрисконсульта американской секции организации «Международная амнистия» Эрику Разук. Наш призыв к американским интернет-компаниям вызван тем, что, несмотря на их определенное соучастие в инициативах по повышению стандартов свободы выражения и частной жизни, прогресс достигнут весьма скромный. Поэтому мы сегодня пытаемся привлечь всемирное внимание к проблеме цензуры в интернете. Эти компании очевидно, не могут обойти подписанные ими контракты в ряде стран, обязывающие их следовать местным цензурным ограничениям. Но мы их просим хотя бы на один день ввести в действие пробную версию режима их поисковиков, в которой не применялись бы цензурные фильтры. Если попытка окажется удачной, это будет положительный опыт в деле хотя бы частичного отвоевания у правительств этих стран права на свободу слова в интернете. По сведениям правозащитников, сегодня в мире свыше двух десятков стран на регулярной основе ограничивают своим гражданам доступ в интернет. Авторитарные режимы действуют все изощреннее и успешнее, блокируя любой материал, который они считают предосудительным. Крупнейшим интернет-цензором в мире правозащитники считают Китай. В своем письме руководителям компаний Google, Yahoo и Microsoft они пишут: «Ваше содействие помогает таким странам, как Китай, не таясь заблокировать доступ к информации, содержащей ключевые слова «права человека», «Далай-Лама», «Хартия 08» или «Демократия», а также к веб-сайтам авторитетных правозащитных организаций». Китай практикует на своей территории строгий контроль над интернетом, блокируя веб-сайты, связанные с китайскими диссидентами, с запрещенным духовным движением Фалуньгунь, с правительством Тибета в изгнании, а также сайты, на которых содержится информация о кровопролитии на Пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году. В прошлом руководители ряда американских высокотехнологичных компаний, включая Google, Yahoo, Microsoft и Cisco, уже вынуждены были давать показания перед конгрессменами, обвинявшими их в соучастии участие в строительстве так называемой Великой Китайской киберстены, то есть в установке сетевых фильтров, не пропускающих неблагонадежную с точки зрения китайского правительства информацию. Эксперты же говорят не о нарушении американского законодательства, а скорее об одной из морально-этических дилемм, с которыми сталкиваются американские компании, работающие в странах с недемократическими режимами. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Должно ли государство регулировать распространение информации в интернете? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир 8 800 222 12, а я прочитаю несколько сообщений, которые вы уже успели прислать. Государство не должно ограничивать свободу пользования интернетом, но обязано бороться со вседозволенностью в интернете, пишет нам Константин. Данный вопрос актуален лишь в социально-нравственных странах, к числу которых Россию никак не отнесешь. Таково мнение Александра из Сызрани. Вот президента Дмитрия Медведева вспоминают некоторые из наших слушателей, которые известен как интернет-пользователей. Наш слушатель Добрый пишет, что Медведев признавался, очень любит он заходить в интернет. Я не знаю, что он там ищет, может быть, ему не хватает информации или он не верит своим советникам, но думаю, что он сильно расстроится, если его любимый сайт кто-то закроет. Пока интернет в российской глубинке – это экзотика, а в городах – привилегия для части середняков. Когда же эта игрушка войдет в массы, как за рубежом, то в России самодержавия уже не будет, пишет нам Василий Данилович. Сейчас с нами на прямой связи наша слушательница Людмила из Москвы. Доброе утро, Людмила.
Доброе утро.
Как вы считаете, должно ли государство, и российское в том числе, регулировать распространение информации в интернете?
Можно я отвечу одним словом, а потом обосную?
Да.
Я против цензуры, но, вы знаете, еще с древнего мне Рима кажется, за информацию, за плохую гонца убивали. Потом эти времена прошли, народ все равно тянулся к информации, и были сходки, были, вот на Руси были заваленки, и всегда уважались люди, которые что-то знали о других городках, о других поселках, где-то строится железная дорога, и вся эта информация, она, конечно, нужна. Прогресс, конечно, тоже должен быть, но мы же сняли железный занавес давно, и какая-то свобода должна быть, а интернет — это такая вещь, это прогресс такой, который не остановить. Китай, конечно, вправе свои запреты ставить, мы-то не можем им запрещать. Вот. Но тогда будет все это подпольно, будет как-то по-запрещенному, как в свое время россияне слушали радиостанции различного рода. И все равно народ будет тянуться к этому. А то, что средний класс заимеет интернет, так вот сейчас как раз я не отношу себя даже к среднему классу в данный момент. И я в большом возрасте, в преклонном, можно сказать. Но я продала какие-то вещи, но интернет я себе приобрела. У меня теперь 3 компьютера в семье. И пусть они ищут все, что им надо, работу и прочее. Выживут сильные. Сильные выживут. Так что я против.
Спасибо, это было мнение Людмилы из Москвы. Так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, должно ли, по их мнению, государство регулировать распространение информации в интернете.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ученым впервые удалось восстановить поврежденные ткани мозга. Экологи назвали 5 главных факторов риска глобального потепления, а археологи нашли театр, в котором играл Шекспир. Новости науки на наших волнах.
Исследователи из Института психиатрии Королевского колледжа Лондона смогли восстановить поврежденные ткани мозга крысы. В результате сильного удара по голове у крысы в мозге образовалась каверна, то есть полость, которая возникает при разрушении тканей. Биологи взяли шарики размером в 0,1 миллиметра, заполнили их стволовыми клетками и ввели в каверну. Шарики были сделаны из специального распадающегося состава. По мере того, как шарики распадались, стволовые клетки размножились и развились в нормальной ткани мозга. Каверна была заполнена за неделю. Теперь ученые намерены добавить к стволовым клеткам специальный белок, который инициирует развитие кровеносных сосудов в образовавшейся ткани. Если это удастся, то функции мозга будут полностью восстановлены. Это одна из первых работ по регенерации тканей мозга. Экологи из американской компании Stratus Consulting рассмотрели 5 факторов риска, к которым может привести глобальное потепление. Это исчезновение редких видов животных и уникальных экосистем, увеличение частоты и силы катастрофических погодных явлений, угроза ареалу расселения человечества, риск здоровью людей и развитию экономики и последнее – наступление своеобразной точки невозврата, после которой последствия потепления станут необратимы. По оценке экспертов, с начала эпохи индустриализации, то есть за последние 250 лет, температура на Земле выросла на 3/4 градуса. Для того, чтобы первые 3 фактора риска стали реальностью, средняя температура на Земле должна повыситься еще примерно на 1 градус. Тогда уникальным экосистемам грозит гибель, а миллионам людей придется покидать обжитые места. Археологи из музея Лондона обнаружили первый театр, в котором были поставлены пьесы Шекспира. Фундамент театра найден во время раскопок в центре Лондона, недалеко от северного берега Темзы, на глубине 1,5 метра ниже уровня улицы. Театр был построен в 1576 году, и именно в нем, как считают историки, играл Шекспир, а также писал для него пьесы. Ученые считают, что на этой сцене впервые были поставлены Ромео и Джульетта и ранняя версия Гамлета. Американские ученые из Института Карнеги сообщают, что увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере приводит к увеличению концентрации углекислоты в водах Мирового океана. А в такой воде с высоким содержанием углекислоты замедляется рост кораллов. Ученые предупреждают, если уровень углекислого газа в воде еще вырастет, например, в 2 раза по сравнению с предыдущими столетиями, это приведет сначала к полной остановке роста кораллов, а затем к повсеместному распаду коралловых рифов.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. А мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к разговору о самых интересных статьях в сегодняшних газетах. И снова я приветствую в студии Валерию Шабаеву. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Пишут сегодня газеты о новости, которая напрямую не связана с актуальными политическими событиями, но, безусловно, будет интересна многим нашим слушателям. Российских врачей, пишут газеты, больше не будут наказывать за неоказание помощи больному, которое повлекло причинение вреда средней тяжести. Речь идет о законодательстве. На проекте, который одобрили единогласно, естественно, депутаты Госдумы. Что до этого грозило врачам за подобные нарушения и как комментируют эту новость независимые эксперты?
Ну, до этого грозило уголовное наказание. Штраф в 40 тысяч рублей, либо арест на срок до 4 месяцев. Сейчас уголовная вот эта вот составляющая снимается, это будет административное наказание. И объясняет это Виктор Илюхин, один из авторов законопроекта, тем, что в 2007 году народные избранники внесли в общую часть Уголовного кодекса поправку, согласно которой деяния не должны считаться уголовно наказуемыми, если они были причинены по неосторожности, если последствия от них были легкой или средней степени тяжести. И неважно, кто неосторожно нанес средний вред здоровью человека, врач, военнослужащий или маляр. Так что просто, как объясняет депутат, была приведена в соответствие 124-я статья с ее общей частью. Ну и, по мнению Илюхина, эта мера поможет разгрузить забитые колонии и следственные изоляторы. Другими же нормативными актами будут предусмотрены другие наказания и ответственность для медиков. Это может быть штраф, это может быть увольнение и так далее. Но вот как пишет газета «Новое известие», по мнению экспертов, тюрьмы и так до сих пор не были переполнены нерадивыми медиками, а смягчение ответственности для врачей только ухудшит качество российского медицинского обслуживания. Об этом подробно в первой и второй полосе новых известий.
Спасибо. Со мной в студии была Валерия Шабаева. Сейчас на часах в московской студии «Радио Свобода» 8 часов 45 минут. Напомню, главные новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В городах России сегодня запланированы акции протеста оппозиции, которые организует движение «Другая Россия». В Германии сегодня объявлен траур по 15 убитым в результате стрельбы подростка в школе в городе Винненден. Российские правозащитники подверглись в среду нападению в независимом пресс-центре в Москве во время пресс-конференции о правах заключенных. Президент США Барак Обама назначил послом в Афганистане бывшего командующего американскими войсками в этой стране генерала Карла Эйкенбери. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 35 рублей 12 копеек, евро 44 рубля 43 копейки. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Судья по делу Ходорковского предпочитает ходатайство оптом.
Комментарии экспертов.
Журналист Павел Фельгенгауэр оценивает внешнеполитические риски Барака Обамы.
В блогах Свободы.
В Питере введен комендантский час, пока для несовершеннолетних.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», продолжит которой последние новости российской и мировой экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Количество безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, на сегодня составляет 2 миллиона 34 тысячи человек, сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герцей. Таким образом, за последнюю неделю официальных безработных в стране стало больше на 3,2%. Вместе с тем, общее количество безработных в России, которое рассчитывается по методологии Международной организации труда, примерно в 3 раза больше. На прошлой неделе Министерство здравоохранения и социального развития повысило прогноз численности в России зарегистрированных безработных к концу 2009 года до 2 800 000 человек. Это примерно на 27% выше предыдущего прогноза, сделанного в сентябре. Продажи легковых автомобилей и легких грузовиков в России в феврале снизились на 38% к уровню февраля прошлого года, примерно до 135 тысяч, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. А продажи за 2 первых месяца года сократились на 36%. Задолженность частных потребителей по оплате электроэнергии в России с начала 2009 года выросла почти вдвое и к началу марта превысила 88 миллиардов рублей, сообщил руководитель компании «Центр финансовых расчетов» Сергей Лукин. По текущему курсу это 2,5 миллиарда долларов. По словам Лукина, в феврале частные потребители в России оплатили лишь 86% использованной ими электроэнергии. Страны ОПЕК на очередной встрече 15 марта обсудят возможность нового сокращения объемов добычи нефти, заявил министр энергетики Алжира Шакиб Хелиль. В декабре 2008 года ОПЕК приняла решение сократить с 1 января текущие объемы добычи нефти на 8%. Таким образом, с учетом 2 предыдущих сокращений, объявленных в сентябре и ноябре, общая квота стран ОПЕК была снижена на 4,2 миллиона баррелей в день, то есть на 15%. Это самое крупное сокращение за последние 26 лет. На долю стран ОПЕК сегодня приходится 40% общемирового экспорта нефти.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. А мы продолжим экономическую тему репортажем из Ирландии. Кризис ударил по ирландским учителям и медсестрам. С таким заголовком вышло на этой неделе сообщение агентства Associated Press. Правительство, которое долгое время процветало за счет расцвета строительной отрасли, вынуждено повышать налоги и пенсионные отчисления, чтобы залатать неожиданную дыру в бюджете. В конце февраля в Дублине уже прошли массовые демонстрации протеста. О том, что правительство Ирландии делает для борьбы с экономическим кризисом, рассказывает Елена Воронцова.
Что же привело к такому масштабному недовольству и к падению популярности правительства до рекордных 10%, как показали опросы, опубликованные в начале марта? Ирландцы за последние 10 лет привыкли к бурному экономическому росту, особенно в строительной сфере. По сравнению с другими странами Западной Европы, здесь при низких налогах и строительном буме развитие шло высокими темпами. После 10 лет экономического бума Ирландия стала первой страной еврозоны, которую ударила рецессия. В октябре был объявлен бюджет на 2009 год, в котором предусматривалось найти дополнительные 2 миллиарда евро. Уже тогда было ясно, каким будет происхождение этих средств. Одним из первых шагов, сделанных коалиционным кабинетом, было введение дополнительного пенсионного налога. Повышение отчислений в пенсионный фонд ощутимо ударило по карману каждого рабочего и служащего. Доход средней семьи уменьшился на 3-4 сотни евро в месяц. При том, что оппозиция и профсоюзы критикуют антикризисные меры правительства, надо заметить, что об убедительных альтернативных программах пока не слышно. Вот как нынешнюю ситуацию анализирует Питер Моричи, профессор из Мэрилендского университета.
Как следствие этого раздувания пузыря, мы сейчас начинаем понимать, что не существует быстрого решения проблемы. Мы не сможем через месяц-два развернуться и сказать: «Кризис закончился, можно больше не переживать». Нам предстоит длительный и нелегкий процесс приспособления наших ожиданий не только в том, что связано с банковскими кредитами, но и с производством, инвестициями и со всей психологией того, как мы занимаем деньги и как возвращаем кредиты в отведенное для этого время. Большинство экспертов сходятся в предположении: потребуется 2-3 года, чтобы мы переоценили наше представление о том, что считать нормальным, и получили реалистичные идеи относительно реально возможного экономического роста.
Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн принял участие во внеочередной встрече глав стран ЕС, созванной в Брюсселе премьером Чехии. Предметом обсуждения было поддержание функционирования финансового сектора в ЕС. В своем обращении Коуэн сообщил о готовящихся правилах и ограничениях работы банковского сектора. Пока окончательно неизвестно, что произойдет с налоговой системой Ирландии. Очевидно, что низкая налоговая ставка, до сих пор создававшая превосходные условия для привлечения международного бизнеса в Ирландию, больше не может удерживаться на таком уровне. Президент Франции был подвержен критике за налоговую политику, которую некоторые охарактеризовали как протекционистскую. Вот что сказал премьер-министр Ирландской республики Брайан Коуэн.
Перед нами стоит ряд серьезных задач. И сегодня я бы хотел указать на то, что нам необходимо продемонстрировать способность к быстрому маневрированию. У небольшой страны есть свои преимущества. Мы можем адаптироваться к ситуации быстрее, можем найти более эффективные пути решения проблем, провести реформы, добиться большей производительности в административной сфере. Но что бы мы ни делали, мы должны планировать шаги на протяжении некого периода времени, чтобы избежать дезорганизации в обычном течении делопроизводства.
Опрос общественного мнения, проведенный газетой Sunday Business Post, показал беспрецедентное падение поддержки правительства со стороны населения Ирландии. Однако на партийной конференции Брайан Коуэн получил едва ли не большую поддержку от соратников, чем та, которой пользовался его предшественник Берти Ахерн.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода Елена Воронцова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Здесь недавно вышла в свет книга под названием «Презренный Синан». Именно так именовался сам себя живший в XVI веке Мимар Синан, самый знаменитый архитектор эпохи расцвета Османской империи. В книге собрано множество ранее малоизвестных подробностей жизни этого человека, разнообразные легенды и романтические истории. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбульская академия искусств имени Мимара Синана. Сегодня здесь есть факультеты архитектуры, дизайна, фотографии, скульптуры, телевидения, кино, археологии и даже статистики. У входа в вестибюль установлен бюст Синана, которого турки называют великим архитектором эпохи Османского Ренессанса. Он родился в самом конце 15 века в Малой Азии, то есть в Центральной Турции, в деревушке, где жили греческие каменщики. Потом христианский мальчик попал в янычары, где он, приняв ислам, прослужил 20 лет и получил военное инженерное образование. Во время одной из войн на территории нынешней Молдавии, построив за пару дней мост через реку Прут, чтобы перебросить подразделения османских войск, Синан смог привлечь внимание султана Сулеймана Великолепного. Это был золотой век Османской империи, которая богатела и расширялась во все стороны. Синан был назначен главным архитектором империи. Правда, поговаривали, что свой пост он получил по протекции, говорит выпускник Академии имени Синана, архитектор Осман Караджи.
Почему Мимар Синан? Потому что
Синана обычно у нас сравнивают с Микеланджело. Этот человек был талантлив во всем. Говорили, что он мыслил конструкциями и частенько повторял, что обходится без архитектурных планов на бумаге. Жизнь его окутана легендами. Никто не знает точно, когда и при каких обстоятельствах он умер. Говорят, что он отравился угарным газом, когда разбирал сломавшуюся печь, а потом после смерти появлялся в облике дервишей в разных концах Турции. Он был чрезвычайно плодовит как архитектор. В течение своей долгой жизни построил сотни мечетей. Действительно, Синан строил мечети, как садовник сажает цветы. Самые грандиозные в честь султана, его родственников, сановников, адмиралов и визирей. Архитектор мечтал превзойти античных греков и создать новое чудо света для всего исламского мира. Он часами просиживал у храма Святой Софии, который был превращен в мечеть после взятия Константинополя. Синан хотел построить что-то еще более грандиозное. «Небо удерживается волей Аллаха», не раз повторял архитектор изречение из Корана. Купол его новой мечети Сулеймания должен был стать настоящим гимном исламскому миру, говорит житель Стамбула 40-летний Осман, глубоко верующий человек, только что вышедший из здания мечети Сулеймания, одного из самых знаменитых творений Синана. «Я прихожу сюда не очень часто, далеко живу. Однако, оказавшись внутри этой мечети, каждый раз чувствую свою связь с космосом и Аллахом. Человек – часть Вселенной, ведь Бог дал ему жизнь. Эта мечеть – как символ вечной, непоколебимой веры, которая прославляет Всевышнего уже много веков». В мечети Сулеймания в дни праздников собираются тысячи людей. Великолепная акустика позволяет слышать голос проповедника даже в самых дальних углах здания. Для лучшей слышимости Синан повелел замуровать в стены резонирующие кувшины. Строить начали в самой середине XVI века по велению султана Сулеймана Великолепного, который хотел увидеть мечеть, равной которой нет во всем подлунном мире. «Это не мечеть, а целый город», – так говорили в ту эпоху об этом чуде зодчества, занимавшем целый квартал. Комплекс мечети включал в себя медресе, на базе которого потом был открыт первый в Стамбуле университет. В пристройке у входа находилась обсерватория, чтобы точно рассчитывать время 5 ежедневных молитв. Архитектор Осман Караджи. Мечеть построили на холме в бухте Золотой Рог, откуда турки штурмовали когда-то осажденный Константинополь. Синан придумал конструкции подземных опор, чтобы здание не сползало в море по склону вниз и простояло вечно. Однако мечеть стоит на холме и из года в год все-таки медленно спускается в залив. Архитекторы озабочены этим фактом. Думаю, вскоре мы будем спасать ее, как Пизанскую башню. Сохранился оттиск печати, который главный архитектор метил свои шедевры, в центре которой надпись. Глава архитекторов – презренный Синан. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в следующем ее часе. Каковы шансы Бориса Немцова стать мэром Сочи? Сегодня в будущей столице Олимпийских игр состоится выездное заседание Бюро демократического движения «Солидарность», от которого бывший вице-премьер России Немцов собирается баллотироваться на этот пост. Чем грозит Ростовской области кризис угледобывающего производства? Закрыто уже более трети угледобывающих шахт. Кроме этого, в Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится предварительное слушание по новому уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Адвокаты Платона Лебедева собираются пригласить в суд в качестве свидетеля министра финансов Алексея Кудрина. И, конечно, поговорим о главной теме нашей программы. Сегодняшний день, напомню, объявлен Международным днем против цензуры в интернете.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15000.